Здравствуйте, это «Между строк», подкаст о русской поэзии, в котором мы говорим о великих стихах, написанных на русском языке. Один выпуск, одно великое стихотворение. Сегодня мы говорим о Борисе Пастернаке и его позднем достаточно стихотворении «Ночь». С нами в виртуальной, разнесенной в пространстве студии прекрасный литературовед, исследователь русской поэзии Олег Ликманов. Олег, здравствуйте.
Привет, Лев, спасибо за похвалы.
Спасибо большое, что вы согласились поговорить об этом стихотворении. Насколько я понимаю, у вас есть что-то новое, что вы о нем недавно узнали и хотите сообщить. Да, это такой случай, когда инициатива исходит от гостя. Я давно хотел поговорить о Пастернаке именно с вами, и очень хорошо, что мы говорим о стихотворении, которое оба очень любим. Я прочитаю стихотворение «Ночь», стихотворение 1956 года «Ночь», Борис Пастернак. «Идет без проволочек и тает ночь, пока над спящим миром летчик уходит в облака. Он потонул в тумане, исчез в его струе, став крестиком на ткани и меткой на белье. Под ним ночные бары, чужие города, казармы, кочегары, вокзалы, поезда. Всем корпусом на тучу ложится тень крыла, блуждает, сбившись с кучу, небесные тела, и страшным, страшным креном к другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут Млечный Путь. В пространствах беспредельных горят материки, в подвалах и котельных не спят истопники, в Париже из-под крыши Венера или Марс глядят, какой в афише объявлен новый фарс. Кому-нибудь не спится в прекрасном далеке, накрытом черепицей старинном чердаке. Он смотрит на планету, как будто небосвод относится к предмету его ночных забот. Не спи, не спи, работай, не прерывай труда. Не спи, Борис, с дремоты, как летчик, как звезда. Не спи, художник, не предавайся сну. Ты вечности заложник, у времени в плену». Стихотворение, строчки которого завершающие действительно, как пишет в своей биографии Пастернака Дмитрий Быков, наверное, цитируют чаще, чем что-либо другое у Пастернака.
Ну, я бы сказал, наравне. Пастернак такой поэт, у которого есть несколько строчек, которые цитируют «Свеча горела, на столе свеча горела».
Да, я боюсь, что «Февраль достать чернила плакать», каждого 1 февраля начинается.
Да-да, там можно посоревноваться, действительно, его много. Он как бы, по моим наблюдениям, он после Маяковского, кажется, второй по цитируемости вообще поэт русский 20 века. Во всяких газетах, заголовках и так далее, и так далее.
Это, на самом деле, действительно очень интересная тема, кто самый цитируемый в 20 веке. Об этом, наверное, надо отдельно поговорить. Но поскольку мы сейчас про ночь, я сразу с места в карьер спрошу, почему вы решили именно об этом стихотворении говорить.
Понимаете, с одной стороны, действительно, эти строчки последние, эти последние два стиха, их цитируют часто, много, скажем, например, они стали названием, кусочек этих строк стал названием даже пьесы, сейчас уже почти забытый, «У времени в плену», в которой Миронов играл главную роль Александра Штейна, такого драматурга, ну и так далее. При этом, как я недавно с удивлением обнаружил, разбирая это стихотворение у себя вот на гуманитарном факультете Высшей школы экономики, где я преподаю, со студентами, я понял, что не я до сих пор как следует не вдумывался в смысл этих строк, двух последних, соответственно, всего стихотворения не понимал. Ну и мои студенты тоже. И кажется, я потом, когда придумал, так бывает, знаете, когда я увидел что-то, я лихорадочно стал читать всякие работы. Ну и есть действительно всякие замечательные статьи, там статья Дин Махмуды Магомедовой про подтекст этого стихотворения.
Да, где она как раз находит подтекст у Вячеслава Иванова, очень похожие строки.
Это правда, похоже. Есть чуть-чуть у книжки Ефима Григорьевича Эткинда, собственно, который был, кажется, пионером изучения этого стихотворения в книжке «Разговор о стихах». Вот сегодня я нашел немножечко у Гаспарова Михаила Леоновича, который говорит очень важное для нас сегодня, что вот он говорит о семантическом ореоле метра в связи с этим стихотворением, и он говорит, что вот такая разновидность ямб трехстопной с женскими и мужскими окончаниями — это как раз начиная с Пастернака, особенно начиная с Пастернака, это стихотворение «Кредо». То есть, да, мы имеем дело с «Кредо».
Да, поэтому хочется чуть подробнее поговорить, действительно.
Да, но вот прежде чем об этом говорить, как раз я все к чему веду. Я веду к тому, что действительно странным образом, как кажется, самого главного в этом стихотворении не Дмитрий Быков, который хорошо о нем написал в своей биографии, ну, не остальные исследователи, не заметили. Может быть, когда этот подкаст вот выйдет и начнут люди писать, скажут, вот в такой-то статье это есть, но я не нашел. Я хочу сначала сделать одно простое наблюдение, на самом деле. Оно, собственно, даже не наблюдение, это просто некоторая констатация с этим стихотворением, а именно, на него можно взглянуть как на текст, как некоторое такое практическое упражнение, я бы сказал. Как на текст, выполняющий сугубо такую почти служебную функцию, помимо всего прочего. Потому что это текст, который как бы написан для того, чтобы человек, который его в то время, как он его пишет, он не уснул. Да? Есть такое упражнение, чтобы не заснуть. Сидит человек и твердит себе, идет без проволочек, и тает ночь пока, ну и так далее, весь текст. И к концу стихотворения, кажется, да, к этим как раз двум строфам, о которых мы еще поговорим, он одерживает победу над сном, да, не спи, работай, все, вот он уже не заснул, и теперь он обращается к летчику, обращается к себе самому, ну, к художнику, да, вот, и это первое, но это совсем такое простое. А следующее, на что я хочу обратить ваше внимание, что вообще сон здесь такая довольно коварная вещь, потому что если мы смотрим на первые, особенно строфы этого стихотворения, то, кажется, образы, впрямую связанные со спальней, с уютной обстановкой сна, они здесь просто обнаруживаются. Сначала проволочек, почти таких наволочек, да, потом возникает просто прямо, как бы, да, крестиком на ткани и меткой на белье вот это постельное белье, которое так зовет лечь и уснуть. И дальше, мне кажется...
Ну и облака же... вообще, да, сон на облаках – это такой топос.
Конечно, не только облака, а да, сон на облаках, да, вот такая как бы мечта лечь и уснуть, да, вот сон коварный, он подстерегает.
И, ну, и вообще вопрос... в колыбельных часто перечисления.
Совершенно справедливо. Да, но в колыбельных только это такая...
Как у Заболоцкого, да, тот спит, этот спит, над землей
справедливо,
Лев, висит,
да? Справедливо, да, но только это такая, я бы сказал, антиколыбельная, да, если основная цель колыбельной – это усыпить младенца, там, ну, я не знаю, кого-нибудь рядом с тобой, то здесь изо всех сил нужно бороться с этой угрозой сна, да, и вот-вот победа над сном одержана. Но мне кажется, важный вопрос, который нужно дальше задать себе, он тоже пока простой. А, собственно говоря, почему не нужно спать? Ну, ночь, время для сна. Мне кажется, нет ничего такого очевидного, что вот нам бы отвечал на этот вопрос. Почему не нужно ночью спать? Я бы сказал так, да? Все кругом спать должны, да, еще в одной колыбельной, которую мы все знаем. А здесь почему-то спать ни в коем случае не нужно. Ну, и действительно, на этот вопрос, не говорю, что я первый отвечаю на этот вопрос, но на него отвечали как-то очень всегда. А стихотворение Кредо, они к этому часто подталкивают. Общо, обтекаемо. Вот у меня есть совершенно конкретный ответ. Но только чтобы его дать, вот теперь, да, мне кажется, нужно посмотреть на последние строчки. Нужно посмотреть на эти два последних стиха. «Ты вечности заложник у времени в плену» и спросить себя, собственно говоря, кому эти строки идеально подходят. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, мы видим, что эти строки идеально, ну, обращены к художнику, да, к поэту. Ну, к художнику, широко говоря. Художник, поэт, ну, вообще, любой творческий человек. Но кажется мне, то есть я уверен в этом на самом деле, что если мы внимательно просто посмотрим на эти строки, то очень легко мы ответим на вопрос, о ком это написано и кому идеально эти строки подходит. Кто, собственно говоря, заложник вечности? То есть, кого вечность, просто большую букву нужно поставить в это слово, кого вечность отдает заложники времени? Кто оказывается в плену, на краткое время оказывается в плену у времени? Мне кажется, ответ для Пастернака позднего простой и очень ясный. Это Христос. Действительно, это Христос. Вечности заложник, у времени в плену. Вечность – это Бог, который Христа отдает заложники времени. И если мы так это понимаем, то тогда, мне кажется, мы можем еще раз задать себе этот вопрос. Почему не нужно спать?
Потому что, да, бдение в Гефсиманском саду.
Конечно, потому что мы вспоминаем про бдение в Гефсиманском саду, этот эпизод важный. Христос, который умоляет учеников, просит учеников не спать, как-то пока он будет молиться. Как раз это знаменитая сцена моления о чаше.
Угу.
И, собственно говоря, тогда, мне кажется, и ответ простой, ну вот, клянусь вам, кажется, никому еще в голову не приходивший, а именно художник – это тот, кто с Христом, художник – это тот, кто не спит, ближе всего к нему летчик, конечно, вот, в этом стихотворении, да, но и другие не спящие персонажи этого стихотворения, степняки, солдаты в казармах, там, не спящие и так далее, да, вот они тоже к этому близко подходят. Ну, и мне кажется, что пришла пора, кажется, что нужно вспомнить просто еще один текст Пастернака же, в котором Гефсиманский сад возникает, ну, прямо, и моление о чаше возникает просто прямо. И это стихотворение написано ровно, ну, как не ровно, я не знаю точно времени, но написано за 10 лет до этого. Это, собственно, Гамлет, стихотворение, которое открывает тетрадь Юрия Живаго, программное стихотворение. Можно я теперь его прочту? Я просто напомню,
да, конечно,
оно нам пригодится. Гамлет. Гул затих, я вышел на подноски, прислоняясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей носи. Если только можно, Авва, отче, чашу эту мимо пронеси. Вот возникает мотив моления о чаше. Я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль. Но сейчас идет иная драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один все тонет в фарисействе, жизнь прожить не поле перейти. И мне кажется, следующий вопрос, который мы себе должны задать, ну, понятно, что эти стихотворения оказываются связанными, да, то есть как бы одна и та же 26-я, кажется, главка Евангелия от Матфея, со стиха 36 по 46 как раз вот идет, я бы сказал, может быть, кощунственный путь, такая монтажная сцена вот, этой, вот этого моления о чаше и моления о том, чтобы ученики не спали. То есть два стихотворения кредо, два программных стихотворения растут как бы из одного евангельского, естественно, очень важного места для Пастернака. Но вот теперь, мне кажется, может быть, следующий вопрос самый интересный. Чем эти стихотворения различаются? В них, ну, помимо того, что, ну, очевидным образом, понятно, что другая там обстановка. И это, собственно говоря, уже важно, да? Если в том стихотворении, в Гамлете, евангельские образы возникают довольно быстро и прямо, да? Вот сначала актер, который выходит на сцену и начинает играть роль Гамлета, потом он превращается в наших глазах в Гамлета, потом он превращается в Христа, и цитаты из Евангелия впрямую просто, ну, инкрустированы в этот текст, в Гамлет. В нашем тексте прямых цитат нету, и более того, Пастернак, он, ну, намеренно, ну, это очевидно, вот про это Эткин как раз хорошо очень пишет, низкое, высокое, да, бытовое и небытовое, все сливается как бы в одну картину, все, все друг друга здесь подсвечивает. Да? То есть Пастернак в этом тексте, как мне кажется, как бывает с неофитами, которые вот Пастернак же поздно пришел, да, к вере сравнить. Ну, как, в любом случае, поздно начал об этом так вот подробно писать. Да, вот он сначала его увлекало очень, Живаго его увлекает еще такое прямое соотнесение героя и вообще всей нашей жизни с Евангелием. Здесь это сделано, ну, я боюсь сказать слово «тоньше», ну, как бы «тоньше», да. Мы с вами взяли и обнаружили, и дальше мы разворачиваем, раскручиваем. Но мне кажется, есть еще вещь гораздо более важная, гораздо более интересная. Главный мотив Гамлета, ну, или один из важнейших мотивов, это одиночество. Я один все тонет в фарисействе. Герой, который остается один перед лицом звезд, ну, такой лермонтовский отчасти, да, тоже, если вспоминать, «Семантический орел метра», да, «Выхожу один на дорогу», то очень, очень мрачно повернутый, да, я перед лицом звезд в одиночестве, и я, как Христос, все заснули, ученики, да, ну, и этого нету, но как бы это подразумевается в тексте, может быть. И я один остаюсь на всех путях, да, здесь же, если мы дальше там цитировать, я один на всех путях. В этом же стихотворении, мне кажется, это принципиально важно для его понимания, мы имеем дело с ситуацией, ну, я бы сказал, гораздо более оптимистической. Мы можем вернуться опять к тому, что на поверхности этого стихотворения, ну, теперь уже, кажется, зная, ну, или понимая, не знаю, насколько я вас убедил, вот что есть этот другой пласт. И тогда все, собственно говоря, то, что и так мы в этом тексте видим, просто приобретает некоторое другое измерение, я бы сказал, христианское измерение для Пастернака. Вот я, а вот и степняки, а вот какие-то актеры, да, в Париже, которые там смотрят там наверх и что-то такое, да, какие-то богемные на старинном чердаке сидящие. Вот летчик, и вот художник. И это, и мы все вместе, мы все не спящие, мы все находящиеся в неком заговоре против тех страшных сил, которые погубили Христа, которые уничтожили христианство, мы находимся все вместе. Ночь перестает быть страшной, если мы не спим, если мы делаем все свое дело.
Да, бодрствование как общая работа.
Конечно, но в этом...
Бдение, еще... да? Вот
да,
это
да,
значение
да,
слова
вот, да,
бдение.
Вот это слово бдение, оно замечательно здесь подходит как раз, да, потому что оно и бытовое, как бы, да, но и, конечно, окрашено вот этой вот такой церковной... Да,
литургическим смыслом.
Литургическим смыслом. Да, ну и тогда, конечно, и крестиком на ткани начинает это слово крестик.
Ну, крестик сразу появляется. Звучит.
Ну, много
ну и сама идея, да, что летчик над ними, он вознесся как бы над всеми, и это возникает такое ощущение.
Да, вот здесь есть важное, мне кажется, такое. Он перечисляет разных неспящих людей, разных бодрствующих людей, но есть все-таки Среди них две выделенных фигуры, конечно, в этом стихотворении. Это летчик, который летит и смотрит на мир. И это в конце художник, ну, то бишь сам... Я бы даже не сказал, здесь лирический герой. Сам Пастернак, да, который пишет этот текст.
Да, и заговаривает себя от, значит, впадения в немоту.
И заговаривает себя от впадения в темноту и в немоту. Но самое главное, мне кажется, это такое тоже важно сказать, да, тот, кто все это видит, тот, кто все это соединяет в одну картину. Да, потому что истопники, они, конечно, молодцы. Да, они работают там и не спят, и обеспечивают теплом там людей, но они не видят всей картины, как бы, да, они, ну, просто физически они ее не могут видеть. Они находятся там где-то внизу. Точно так же и в казармах, да, эти солдаты. Они тоже не спят, стоят на посту, там охраняют наш покой и так далее. Но они тоже не видят всего, да. А вот задача, роль летчика и дальше художника, они отчасти сходны, да. Летчик – это тот, кто видит все, кто объединяет очень-очень разные картины в некоторое такое единство. И еще более важная все-таки фигура, да, потому что летчик, и вот по этому тексту это видно тоже, он все равно всего совсем не видит, да, он как бы он видит многое, но не все ему открыто. Ну, например, он просто, ну, физически, он, правда, он не может видеть, например, вот эта строфа, да, в Париже из-под крыши. Летчик не может это увидеть, потому что крыша закрывает от него этих вот людей, которые глядят, какой афиши. А вот поэт своим некоторым мысленным взором, да, облетая мысленно мир, вот он видит все.
Да, он может представить себе разные перспективы и с разных перспектив посмотреть на этот мир.
Вот-вот. И он объединяет, собственно говоря, все эти разрозненные картины в одну. И, соответственно, он, ну, как у Пастернака всегда, деликатно, осторожно, но он в наибольшей, да, степени из этих вот всех персонажей может быть уподоблен Христу. Собственно, вот то, что я хотел выпалить, и как бы и выпалил, так, не очень вам давая, к сожалению, простите слово, но дальше можем как-то еще немножко...
Нет, это ужасно интересно, и многое действительно на детальном даже уровне говорит в пользу этой трактовки. Мы уже сказали, что там появляются кресты. Да, собственно говоря, это одна из самых замечательных метафор в стихотворении, что самолет на фоне белых облаков напоминает некий крестик на белье, метку, да? А тут же вспоминаются, конечно, и там лисистые крестики из стихотворения Мандельштама, которые тоже обозначают самолеты. Поэтому сразу возникает некоторая тревожная идея о том, что, возможно, речь идет и о военном летчике, да, который...
Да, тут вообще довольно много, надо сказать, всякого зловещего и тревожного. Кое о чем из этого Быков написал, мне кажется, хорошо. Вот особенно вот в этих строфах сгущено это. Блуждая, сбившись кучу, небесные тела. И дальше вот, особенно, слово впрямую, да, оно возникает. И страшным-страшным креном, другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут Млечный Путь. И дальше еще страшнее. В пространствах беспредельных горят материки. И вот дальше... от этого он легко переходит к совсем другому образу. В подвалах и котельных не спят истопники. Да,
да, в статье Магомедовой как раз, по-моему, говорится о причинно-следственной связи между этими двумя вещами. Да, собственно говоря, вот это страшное горение, оно вызывается тем, что есть те, кто отапливают эти материки и дают им свет.
Да.
А Быков как раз пишет о том, что это стихотворение, оно о таком ночном братстве всех, кто бодрствует. И, в общем-то, и художник, и летчик, они, по мнению Быкова, уравнены в этом стихотворении и со стопниками, и с актерами ночного варьете.
Ну, это то, что, значит,
да, то, что Пастернак еще в Живаго называл, да, чувством, дворянским чувством равенства со всеми. Возможно, здесь это тоже играет. В вашей трактовке как раз и летчик, и художник, ну, что, собственно, подтверждается тем, что это два героя, две фигуры, о которых говорится больше всего, ни вскользь, ни перечислением,
они выделены. Ну и к тому же все-таки и в точках некоторых, да, в рэперных точках, да, в начале появляется, сначала появляется летчик, который летит, а в конце появляется, кончается все художником, который времени в плену оказывается заложником.
Да, мне хотелось поговорить о некоторых частностях еще этого стихотворения. Может быть, они нам позволят вернуться еще и к общей трактовке. Да, прежде всего о том, что вы называете, да, это стихотворение «Кредо», о семантическом ореоле метра, да, то есть о некотором смысловом оттенке, который в самом использовании того или иного поэтического размера скрыт. Об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Я просто хотел сказать о каких-то макро-вещах. Стихотворение это, оно входит в такой авторский, да, сборник, в поздний авторский раздел пастернаковского творчества, который принято объединять под названием «Когда разгуляется», да, по одному из стихотворений 50-х годов. И когда мы на этот сборник смотрим, мы видим, что там таких кредо довольно много.
Это, в общем, правда, там несколько стихотворений.
Сборник про творчество, да, который начинается со стихов «Во всем мне хочется дойти до самой сути», да, тоже такой mm-hmm. декларации поэтического метода и поэтической телеологии, цели. Да, дальше идет стихотворение «Быть знаменитым некрасиво», такой, значит, пастернаковский завет художникам, который очень хорошо ритмически миксуется с Заболоцким, не позволяя душе лениться.
Mm-hmm.
Даже обнаженная женщина в стихотворении «Ева» воспринимается как строчка из другого цикла. То есть, да, поэт все сворачивает на какие-то поэтические свои моления, борения, вдохновения, на муки творчества. И даже когда начинаются природно-погодные такие пастернаковские наблюдения, «Золотая осень» и так далее, или прекраснейшее стихотворение «Снег идет», да, там тоже начинается перевод всего на исчисление изнутри поэтического процесса. Может быть, за годом год следует, как снег идет, или как слова в поэме.
Вы знаете, я бы сказал, ну, мне кажется, что это... Я две вещи, пожалуй, бы хотел сказать по поводу вот этой вашей реплики, совершенно справедливой. Во-первых, в связи с целиком, да, с когда разгуляется, ну, понятно, мне кажется, это во многом объясняется той ситуацией, в которой Пастернак оказывается. Он, как известно, на протяжении всей жизни, он, бедненький, мучился, что никак он не может реализовать себя полно, да, что все, что он не делал, ну вот сначала как бы, да, решил стать композитором. Хопс, значит, обнаружилось, да, Скрябиному сломал, значит, эту, да, мечту, у которого самого не было абсолютного слуха, как известно, ему сказал, что вот все прекрасно, но видно, что слуха абсолютно у вас нет. Отказался от музыки. Потом, ну, Борис Михайлович Гаспаров вот про это довольно хорошо про все пишет, но вот я сейчас его отчасти пересказываю. Потом философия. Да, бамс.
Тоже постигло разочарование.
Бамс, значит, да. Потом стихи. Вот, наконец, нашел себя. Дописался летом 17-го года до «Сестры моей жизни». Один из главных поэтов. Потом чувствует тоже, что оказался в кризисе, уходит совсем в другую там поэтику, все. И, наконец, да, в какой-то момент, ну, собственно говоря, это, наверное, с юности у него было. Короче говоря, он понимает, что вот дело его жизни – это роман, это проза. И вот он этот роман пишет, создает, да, в такое тоже страшное время, ужасное, да, может быть, самое страшное время в истории даже не Советского Союза, а России вообще, как бы, да, такое, 46-й год, вообще что творится дальше, какой-то кошмар сплошной, а он пишет этот роман. И дальше, мне кажется, он уже, то, что он дальше делает, он делает уже с точки зрения человека, исполнившего свое главное дело. А что может такой человек делать? Да пустяки какие-то, да, уже, ну вот, какие-то финтифлюшки, да, вот я написал «Гарри Поттера», а теперь буду писать, я, простите, что я скакнул в этот, такой сделал резкий, да, ну вот, вот понятно, теперь буду финтифлюшки писать вокруг, да, вот как бы всякие приквелы, там, чуть-чуть, кусочки, либо я продолжаю высказывать то главное, что я хочу сказать, только уже по-другому, и Пастернак, мне кажется, он это и делает в этих текстах. Вот первое, что я хотел сказать. А второе, что я хотел сказать, понимаете, ну вот, во всяком случае, здесь в голову приходит «Золотая осень», мне особенно. А когда мы говорим про этот текст, он как раз, текст с Гамлетом гораздо более близкий, чем «Ночь», потому что мы помним, что у раннего Пастернака природа – это всегда, ну, как бы это такой мир, мир – это и есть природа, все уподобляется природе, и природа такая беспорядочно прекрасная, все во все перетекает, все течет, я еще сквозь слезы на все это смотрю, и все такое беспорядочно, хаотически прекрасное. Ну, если вы помните, ну, вы помните, конечно, «Золотую осень», то там, да, все по-другому. Там
упорядоченная галерея.
Упорядоченная галерея, и там кончается все вообще довольно страшными строчками, если про это вдуматься. И сокровищ, каталог перелистывает стужа, да, вся природа – это упорядоченный мир. И, конечно, ну, очевидно совершенно, мне кажется, и понятно, почему тоже Пастернак это пишет, ну, как бы на старости лет, да, это стужа, которая наступает, и которая приводит к застыванию всего. Это, ну, это смерть, собственно говоря, да, это такое останавливание какое-то. Вот в этом стихе, мне кажется, что это так.
Да? Ну да, с другой стороны, Пастернак, в общем, и зимы я особенно боялся. Помним, да, что отчаиваться не надо, у страха глаза
вот,
велики.
В других текстах не очень боялся, а в этом тексте, мне кажется, что вот он приходит вот к такому пониманию, да, как бы все застывает, и природа в том числе. И это имеет непосредственное отношение, мне кажется, к стихотворению Гамлета, о котором мы сегодня уже говорили, который я сегодня здесь уже неумело исполнял. Потому что там есть строчки, но продуман распорядок действий. Конечно. То есть я думаю, что вот Пастернак, который, конечно, как бы он сам не спорил сам с собой, он себя продолжает, но вот это у него кардинально меняется. Вместо хаоса прекрасного и вместо такого чудесного беспорядка, который всегда царил у него в ранних текстах. Теперь на смену этому приходит трагический распорядок, предустановленный, да, Богом уже отчасти. Про это Живаго отчасти написано. Правда, что мы можем прислушиваться к Богу, мы можем пытаться понять, чего от нас хотят, и как бы уподобляться ему, не обращая внимания на тот хаос, который царит вокруг. А вот ночь – это другое. Здесь тоже обратите внимание, как раз вот то, про что и Магомедов пишет. То есть это замечательное наблюдение ее, но это и в глаза, кое-что из этого в глаза бросается просто, да? Что это очень организованное стихотворение, что там нет ощущения хаоса. Хотя все малое и большое, неважное и важное друг другу, с друг другом соединяются, но все-таки есть ощущение общего порядка, в котором все это происходит. Но этот порядок не трагический, да? Он не трагический, потому что есть некоторая организующая воля, и здесь это не трагическая воля. Здесь вообще смерти, кстати, нет. Вообще все это пишется все-таки в эпоху, когда эти темы, правда же, да, военных там катастроф и всего вот этого, они были просто газетно вполне себе актуальными. Как бы, да, уже в 56-м году вполне все это уже начались какие-то... Собственно, после войны и после короткого периода дружбы, да, с стран между собой, всех, которые победили...
Да, уже в 46-м, собственно, и опускается...
Конечно, конечно, началось всякое уже страшное. Но здесь... Это не неизбежное, не то, не продуманный распорядок действий, что это наступит и больше ничего уже не будет. А здесь это преодолеваемо в рамках этого текста. Не нужно спать. Ну и вообще, раз в рамках текста, значит, поскольку текст есть мир, ну и в рамках мирового восприятия тоже.
В продолжении вашей реплики о логике того, как совершается весь этот жизненный цикл, и о том, что все заканчивается смертью и стужей, и о том, что ночь – это оптимистическое стихотворение, в отличие от «Золотой осени», я бы просто еще вспомнил, что вот этот сборник, да, он завершается стихотворением «Единственные дни», где говорится, что на протяжении многих зим я помню дни солнцеворота, то есть все все-таки возвращается снова к жизни. И эта программность возрождения, опять-таки, вполне христианская, в сборнике заложена.
Как, собственно говоря, и в «Живаго» тоже эта тема, она же, несмотря на
то, да, я в гроб таких... сойду и в третий день восстану. Стихотворение «Гефсиманский сад», опять же. «И как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты». Заметим, да, что темнота, как ночь, опять здесь, да, возникает и играет, да, роль. Как раз про ночь, вот, собственно, и про то, что мы стали говорить, какая там природа, я как раз хотел задать вам такой вопрос, почему у Пастернака, у позднего Пастернака, если мы помним, что стихия у него и природа хаотично в ранний его период, почему у позднего Пастернака стихии наделяются какими-то человеческими качествами, причем это, так сказать, этические качества. В августе мы помним, солнце, как обещало, не обманывая, проникает в дом, а в ночи, ночь без проволочек, то есть тоже как бы, как обещало, не обманывая, идет. Да?
Нам все время бросается в глаза разность, и она, конечно, здесь есть. Но на самом деле мне кажется, что просто в поздних текстах он то же самое часто маскирует, что в ранних текстах его сказано очень открыто. Да, действительно, здесь вот это тает ночь, и понять, что она живая, как бы, да, и что она идет без проволочек, нам это нужно увидеть все-таки. Ну, как бы, не первым шагом, но вторым мы это видим. Но, с другой стороны, мне кажется, этого полно в ранних совершенно стихах Пастернака. Ну, не знаю, «Ивы нависли, целуют в ключице, в локте уключены, о, погоди». Вот эти ветви ив, которые нависли.
Ну да, но они все-таки очень тоже хаотично и страстно это делают.
Поцелуй. Да, вот это произошло. Но опять, мне кажется, знаете, ну, наверное, это прозвучит ужасно. Но мне кажется, это все-таки легко объясняется некоторым изменением в темпераменте, который происходит с человеком все-таки с десятилетиями. Хотя мы знаем, что Пастернак оставался страстным человеком до конца, до последнего дня своей жизни.
Да и в этом сборнике есть страстное стихотворение.
Конечно, безусловно. Но все-таки при этом я думаю, что это юношеское такое вот захлебывание, которое есть в его ранних стихах. Это поэтика, которую он выбрал, да, уже когда-то в конце 20-х годов начал к ней склоняться, а потом на нее перешел. Она предполагает, в принципе, мне кажется, немножко другой, ну, модус, что ли, да, немножко другой накал. Это я сейчас такой запрещенный немножко прием, может быть, применю, но можно, мне кажется, сказать, что, ну, ранний Пастернак такой сангвиник абсолютный. А если мы говорим о поздних стихах, ну, можно ли сказать, что даже его самый оптимистический стих, даже «Ночь», можно ли сказать, что это стихотворение сангвиника? Ну, не знаю. Мне кажется, что нет.
Там флегматичнее будет,
там,
конечно.
Конечно, там есть и немножко флегматичнее, там есть, конечно, в поздних стихах много уже, скажем, «Гамлет», да, это стихотворение меланхолика, да, как такого. То есть и «Холерик», да, то есть я думаю, что просто палитра его становится... Несмотря на то, что кажется, он впадает в эту простоту, как верить, да, а палитра становится наоборот гораздо сложнее. Мне очень нравится, вот, Надо это имя тоже упомянуть, потому что это, по-моему, лучший исследователь Пастернака, имя Жалковского, который написал прекрасные книжки про Пастернака и замечательные анализы. Вот у него, мне кажется, есть прекрасное наблюдение над этим, знаете, стихотворением тоже, которое рядом «Я кончился, а ты жива».
Да.
Которое воспринимается, на самом деле, тоже как такое простое очень высказывание. А Жалковский показывает замечательно, что оно очень изысканно и сложно построено, только эту сложность нужно увидеть в этом тексте. Я бы так и сказал бы тоже про соотношение поздней и ранней поэтики Пастернака. Ну, смотрите, даже вот тот набор смыслов, хорошо, предположим, он там есть, который я в нем вижу, он, казалось бы, почти все на поверхности, но все равно мы должны прочесть это простое стихотворение, обмануться им, да, это почти такой, не дядя Степа, такой, вот пролетчик из стихотворения, да, такой вполне почти...
Летчик и художник, в общем, похожие люди чем-то.
Да. Но оказывается, что в этом и такие сложные и неочевидные смыслы у него всегда бывают спрятаны, да, потому что он, знаете, а с другой стороны, простите, я так заболтался, но просто вдруг я про это стал думать сейчас, а с другой стороны, вот это стремление к такой простоте и к внятности, тоже в ранних стихах уже очень есть. Например, когда кончается вот тот самый февраль, про который вы уже сегодня упомянули, когда он кончается строками «И чем случайнее, тем вернее слагаются стихи навзрыд», такое почти общее место, как бы, да, оно, конечно, оно сформулировано как бы так.
Но стихотворение это упорядочено, как бы, чем начал, тем и закончил.
Безусловно.
То есть оно выстроено, безусловно.
Да,
это не хаотический взрыв. У меня есть вот такой вопрос, извините, Олег, поводу вот этой хаотичности и захлебывания, которое, значит, как бы заканчивается в поздней пастернаковской поэзии. Тем не менее, и в «Ночи», и во многих других стихотворениях позднего периода Пастернак прибегает к этим своим любимым перечислениям.
Угу.
Да, вот мы смотрим на стихотворение «Ночь», он все время перечисляет.
Угу.
Мы смотрим на музыку из того же сборника «Ночь», «Пламя», «Гром пожарных бочек», «Бульвар под ливнем», «Стук колес». Это такой каталог, который из пушкинского, называется Евгения Онегина, идет, где Пушкин тоже все время обожает
перечислять. Так, где в Москву езжают, например, да?
Да, обратим внимание, кстати, что та же самая рифма, да, проволочек-летчик, а в музыке бочек-одиночек, да, то есть как-то его ведет это созвучие. Или стихотворение предпоследнее в этом сборнике «Тени вечера, волосы тонче», где опять-таки к поэту, как к Христу, если мы продолжаем эту метафору, да, стекается весь мир, горы, страны, границы, озера, перешейки и материки, обсуждения, отчеты, обзоры, дети, юноши и старики. Это все к нему попадает на стол, потому что ему корреспонденты пишут ему письма несчастному опальному поэту, который знаменит во всем мире. То есть и в «Ночи» тоже Пастернак постоянно нам рассказывает, что этот летчик видит с высоты. Почему эта поэтика перечисления так для него важна? Что это за страсть к каталогам?
Хочу сказать, что мне пришло в голову просто, что сразу попутно, что это потом продолжилось, конечно. Кажется, чемпионом этого как раз сначала стал Бродский, да, стихотворение которого «Холмы» представляет собой такое бесконечное, длинное перечисление. А увенчал, кажется, это все, может, ты уже и позже, я хуже знаю современную совсем поэзию, но у Кибирова тоже этого тоже очень много, вот этих каталогов, больших, огромных каталогов всего-всего-всего. Вот. У Кибирова, конечно, иногда, не всегда, но иногда уже с оглядкой на Пастернак, который на эпиграфы берет и так далее. Но если возвращаться к Пастернаку, я думаю, что у Пастернака это идет опять уже от ранних его стихов, потому что Пастернак пытается сделать книгу стихов в ранний свой период, он все-таки был поэтому модернистом, и мыслил он, конечно, книгами стихов, что он пытается книгу превратить в книгу, да? То есть как бы вот книгу с маленькой буквы, книгу с большой, да? Про это отчасти написано стихотворение «Зеркало». Помните, где вот эта метафора зеркала, которое в себя вбирает, должно вбирать все.
И не бьет стекла.
И не бьет стекла. Все должно разбиться, все вот выскочит. Да, вот поэт захватывает. Вот просто у раннего Пастернака это часто бывает сделано с такой, я бы сказал, веселой агрессивностью. Да, он захватывает весь мир, который его окружает.
Да, жадный до жизни, да, такой?
Да, он весь попадает в его книги. И опять же, поскольку как бы это каталог, такой какой-то не очень упорядоченный все-таки в ранних стихах у него бывает. Да? То есть, как бы, да, у него есть структура некоторая. Мы вглядываемся в каждый текст, и мы видим, что все не очень случайно устроено. Но, тем не менее, во всяком случае, на уровне впечатления это все-таки так. Да, есть некоторые случайные перечисления, попадание того, что не должно попадать совершенно в это стихотворение, вот оно попалось на глаза. Да еще у меня, еще раз повторяю, да, вот я вот недавно тоже это заметил, сравнить, это не мое наблюдение, потому что про это точно писали, что он часто довольно глаза на мокром месте, у Пастернака, у него много слез. Почему? Потому что мир должен немножко расплыться, все должно совсем, все, ну это же тоже для раннего
Пастернака. Слеза как линза, да?
Слеза как линза, и все совсем должно пересечься. Для этого, мне кажется, это очень удобно. Как бы, да, для этого вот эта поэтика каталога, поэтика перечисления, я бы сказал, она очень удобна, потому что есть ощущение вот такого, да, что все захвачено текстом. В поздних стихотворениях это остается, и опять, я простите, что я так, как говорится, тупо все время возвращаюсь к нашему стихотворению. Наше стихотворение отчасти «Ночь» содержит объяснение. Но если художник уподобляется Создателю, Христу, если он видит все, ну, так, мне кажется, удобнее всего начать это перечислять, потом создать ощущение важное, да, для этого стихотворения, соединение несоединимого, мелкого, неважного, юмористического и трагического, всего-всего людей, которые смотрят, какой объявлен новый фарс, и планет, которые там сгорают где-то вдалеке, все это оказывается вместе, а потом еще все оказывается это организовано волей. Волей смотрящего на все это летчика и волей вписывающего все это в книгу художника.
Называние поэтому. Как творение, перечисление да. как творение да. в каком-то смысле.
Да.
Про Венеру и Марс, конечно, отдельно любопытный момент, потому что это такое выламывание из каталога небесных тел. Тут, конечно, уместно наблюдение Дины Махмудовны Магомедовой о символической подоплеке этого стихотворения, потому что, конечно, Венера и Марс, как аллегории любви и войны, они тоже, по-моему, здесь играют какую-то роль.
Мне еще очень нравится наблюдение. Оно было... Есть очень хорошая работа, к сожалению, не опубликованная. Я вчера специально вот консультировался. Татьяна Смолярова про это стихотворение тоже. Но я сейчас даже вспоминаю не сам этот доклад. Я вспоминаю прекрасное, как всегда, впрочем, такое дополнение наблюдения Александра Алексеевича Долинина, который сидел, вот, слушал доклад, и потом сказал, что, может быть, вот эта тема вообще летчика, который летит над Парижем, в том числе над Парижем, это взято из такого очень важного для той эпохи фильма, который называется «Над крышами Парижа», такой ключевой фильм, который начинается, собственно говоря, вот с этого, ну и «Под крышами Парижа», вот почти в буквальном смысле, правда, да, возникает эта тема, в Париже из-под крыши, и где камера вначале как раз как летчик, как самолет. Я думаю, что это вот и есть такой поздний Пастернак.
Ну да.
Который берет абсолютно отовсюду. Посмотрел фильм, и это попало там.
Это страшно интересно, каким образом кинематографическая оптика влияет на всю поэзию 20 века. Это тема огромная.
Да.
В одном из предыдущих наших подкастов мы говорили про Ходосевича с его стихотворением «Баллада», да, где там кино отвергается, но при этом некоторые кинематографические тупосы.
Это где без руки
остаются.
В синема, да?
Да, где без руки в синема. Да-да. И это потому, что, например, мы не знаем, летал ли Пастернак на самолете, правда, вот мне очень интересно, летал или нет.
Летал, но... конечно. То есть можно сразу... Ну, то есть я, на самом деле, надо, конечно, только Константина Михайловича Поливанова спросить. И ядовитую улыбку, которую я прямо сейчас вижу мысленно, но уверен совершенно, что летал. Ну, это легко посмотреть, на самом деле.
Ну, да. Но вот, конечно, вот этот пролет камеры над облаками, это такое очень впечатляющее. Вещь, которую ведь никто из великих поэтов, описывавших небо и облака в XIX веке, ну, разве что с какой-нибудь высокой горы что-нибудь подобное мог увидеть. Когда Лермонтов пишет, да, что средь полей необозримых в небе ходят без следа облаков неуловимых волокнистые стада, это вот начало той же традиции, которую продолжает
Пастернак. Я думаю, что вообще, конечно, авиация и военная авиация очень сильно изменила как бы всю русскую поэзию. Вот, опять же, уже упомянутого мною только теперь не Михаила Леоновича, а Бориса Михайловича Гаспарова. Есть стихотворение про стихи о неизвестном солдате, где он начинает как раз с авиатора, с летчика Ходосевича, да, где он показывает, как вот эта тема небо, и особенно небо, в котором война идет, как она вот изменяет весь мир. Ну и в этом отношении наше стихотворение, где все-таки, ну, где возникает такая военная тема на периферии, как мы с вами уже говорили, но где все-таки впрямую войны как бы нету, да, но оно вписывается, кажется, вот в этот ряд, конечно, да. Я просто думаю еще, что почему Пастернак летал обязательно, но мне кажется, что вот это вот «всем корпусом на тучу ложится тень крыла», ну, невозможно, или почти невозможно, не летая на самолете.
Представить себе.
Это очень визуально. Мы все сразу представим себе картинку какую-то. Да,
да, по рассказам летчика это так не поймешь, наверное, действительно. Хорошо. Вот, собственно говоря, мне кажется, что когда мы заговорили об этом перечислении, то очень уместно как раз, может быть, уже ближе к концу сказать как раз про метр, семантический орел, то, что так любят стиховеды. И, значит, по-моему, никто больше особенно не любит.
не любит, потому что в этом разобраться просто сначала надо. Вы знаете, это такая смешная вещь. Это же, собственно говоря, ну, все мы стремимся превратить литературоведение в науку, как бы, да. Но вот стиховеды уже это изначально это делают. Тут нельзя сказать, по-моему, это четырехстопный ямб. Это либо четырехстопный ямб, либо нет. Но просто надо выучить, как бы, да. И потом прочитать Тарановского, Гаспарова и понять, что это очень полезно было.
Я как раз хотел маленькую выжимку из Гаспарова, да, с каким-то своим маленьким соображением предложить вашему вниманию. Да, это трехстопный ямб, как мы сказали вначале, да, с женскими и мужскими клаузулами, то есть окончаниями. А у Пастернака, у позднего именно Пастернака, есть несколько стихотворений в этом размере написанных. Стихотворение «Ложная тревога», стихотворение «Под открытым небом». Самое известное, кроме ночи, это стихотворение «Свидание». Да, «Засыплет снег дороги». Да. Да, «Пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь».
Мое любимое стихотворение, да, такое.
А, которое тоже, надо сказать, начинается как-то по-бытовому, а заканчивается совершенно такими космическими обобщениями.
А, и весь твой облик слажен из одного куска, да, это вот это, да,
текстовое. Да, Гаспаров пишет о том, что вот этот размер, он один из самых дифференцированных, самых разнообразных среди им рассмотренных. А сначала он выводит его из анакреонтической, античной лирики, да, а также он говорит, что это размер, так сказать, гимнический, подходящий для чего-то наподобие гимна, и приводит несколько разительно похожих стихотворений разных эпох. Например, стихотворение Сологуба «Да здравствует Россия, великая страна», рядом «Есенинская, о Русь, взмахни крылами, поставь иную крепь», рядом Михаил Исаковский «Советская Россия, родная наша мать». Дальше пишет Гаспаров очень остроумно: «Если в программном гимне заменить общее «мы» на личное «я» и свести до минимума эмоционально-песенные элементы традиции, то перед нами будет новая семантическая окраска, которую условно можно назвать «кредо». А Пастернак дает классический образец этого креда, то есть, да, такого самоощущения, саморепрезентации художника. И дальше очень занятно Гаспаров выводит из «Пастернаковской ночи» несколько уже позднесоветских стихотворений, да, вплоть до Константина Ваншенкина, Евгения Винокурова и даже Евтушенко. Все они так или иначе отталкиваются от «Пастернаковской ночи».
Да, Лев, можно только в скобках я тоже одну вещь скажу? Ну, как бы это важно. Это отталкивается, как сказать, у меня в голове это звучит. То есть это вот, мне кажется, в его книжке очень важно вот это вот, он говорит об одном механизме культурной памяти. То есть включился этот механизм, и механически они уже...
Это некий гул, который самовоспроизводится. То, о чем еще Маяковский действительно писал в упоминаемой Гаспаровым статье «Как делать стихи». Гул – это первое, что вообще приходит, когда ты начинаешь работать. Мне кажется, что этот ритм так удобен ровно потому, что он очень хорошо, так сказать, разламывается, он дуализируется, он предполагает тезу и антитезу. В пространствах беспредельных максимальное расширение, а потом горят материки, взгляд снова фокусируется. Дальше, значит, в котельных, какое-то общее представление всех котельных, не спят истопники, конкретные люди, которые... То есть мы сначала... даем какое-то дополнительные сведения, а потом следует уже подлежащее. Кто? Да, то есть ритм как бы затягивает нас в это перечисление. Мне кажется, что, может быть, поэтому Пастернак подсознательно его выбирает ровно для того, чтобы набросать картину, а потом сойти к конкретике.
Ну да, это я бы сказал, что вот мне вспоминается с моим дурным КСПшным, значит, прошлым вспоминается одна из самых известных песен 60-х, там, кажется, 60 какого-то года. Это стихотворение Городницкого, которое стало песней «Когда на сердце тяжесть и холодно в груди». К ступеням Эрмитажа. Ты в сумерках приди, да, и там опять тоже, да, там без питья и хлеба забытые в веках, и потом «Атланты держат небо на каменных руках». Ну да, да, наверное.
Да, вот последнее, о чем хотелось говорить. Собственно, мы начали с этих завершающих строк стихотворения, с пафоса всего стихотворения о художнике, который не должен спать. Да, Дмитрий Быков в своей интерпретации стихотворения считает, что здесь речь идет о поэзии как долге, поэзии как службе. Не обладая такой вольностью, которой обладает летчик, поэт, художник, тем не менее, компенсирует это вот как раз возможностью смотреть сразу со всех точек зрения, и это радостная часть его служения. Мне кажется, что эта точка зрения, она, в общем, подтверждается другими поздними стихами Пастернака, например, собственно, «Когда разгуляется», которая заканчивается строками «Природа, мир, тайник вселенной, я службу долгую твою, объятый дрожью сокровенной, в слезах от счастья отстаю». Тут все, о чем мы говорили, и слезы, которые, значит, помогают счастливо увидеть этот мир, и служение и служба литургическая, которые сопоставлены, да, соподоблены этими строками. Действительно ли перед нами стихотворение, я здесь уже возвращаюсь к ночи, о том, что художник совершает некую важнейшую работу, о том, что он служит этому миру, и поэтому он не должен уходить со своего поста, если такие военные опять метафоры применять.
Да, я думаю, что это, конечно, так. Но опять же, продолжая гнуть свою линию, я хочу сказать, что все это еще понимается как христианское служение, да. Хотя у Пастернака позднего в этом стихотворении, да, это так, но просто слово «художник» впрямую возникает. Но надо сказать, что, опять, если перебирать его такие лучшие стихи поздние, то можно вспомнить и «Когда разгуляюсь» в том числе. Вот жалко, что мы не вспомнили до сих пор, может, мое вообще самое любимое пастернаковское стихотворение, «Стихотворение в больнице». Того же 56-го, кажется. Да, 56-го года тоже, да. как и наш.
Да, после инфаркта написано, да, если да, я не ошибаюсь.
И, да, после инфаркта. И если вы помните, да, есть письмо замечательное, где он там, кажется, «Ариадне Фрон», он пишет это же в прозе, вот эти же слова, которые в стихах. Почему я про него сейчас вспомнил? Потому что в этом стихотворении он вообще убирает тему творчества, там ничего совершенно непонятно, и это, мне кажется, принципиально важно для Пастернака, что этот герой этого стихотворения... Ну, как сказать, он не поэт, он поэт, да, мы знаем, что это произошло с Пастернаком. Но в то же время там тема творчества совершенно уходит, но
изделие
остается...
там возникает.
Да, но
творчество
она...
Богом сделано.
Ну, это, верно, да. Но там это может сказать, правда же, не только, не обязательно поэт и не обязательно художник, да, изделие может и столяр сотворить. И там, мне кажется, что вот там прямую возникает христианская эта тема, ну, вообще... Да, и там, мне кажется, возникает эта тема благодарности Богу и так далее. И там этот мир как подарок в этом стихотворении тоже воспринимается так. Но там кончается ведь опять, с одной стороны, очень высоко, но с другой стороны, ну, гораздо менее оптимистично, я бы сказал так. Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук твоих жар, да. А дальше ты держишь меня как изделие и прячешь как перстень футляр. Ну да, с одной стороны, это очень красивая метафора, да, перстень, который прячет футляр, но имеется в виду все-таки гроб, как бы, да, ну, это так довольно все страшно там.
Ну да, поскольку перстень драгоценный, значит, он когда-нибудь будет извлечен из этого футляра, тут уже прямая дорога, да, к воскресению,
да,
конечно.
Ну, просто я хочу сказать, вот, может быть, то есть последний, пожалуй, из того, что я хотел сказать, мы про это говорили, но, может быть, это стоит в конце чуть-чуть акцентировать, он, конечно, ощущает себя в поздние годы христианским поэтом. Он, конечно, все время к этой теме так или иначе возвращается. Но тональность, в которой он об этом говорит, она все время варьируется у него. Да? То, как в «Гамлете» или как в «Больнице», эта тональность все-таки, прежде всего, трагическая, да? хотя и высоко трагическая. То, как в нашем стихотворении «Ночь» она оптимистическая. А то она, как в стихотворении «Августа», там есть совмещение, да, вот этот образ в конце, который возникающий, и творчество, и чудотворство, да, там это все соединяется в какой-то одной общей интонации.
Да, я думаю, что мы на этом как раз очень хорошо закончим. Да, да, спасибо огромное, Олег.
Спасибо вам, Лёва, было интересно.
Значит, с нами был Олег Ликманов, мы говорили о «Ночи Пастернака», это подкаст о русской поэзии «Между строк». До новых выпусков. Большое спасибо.